How's that party the other night?
It was all right, but there was this guy, and he's with his girlfriend, and he's trying to get her to do something that she didn't want to do.
So what'd you do about it?
I didn't do anything.
Whoa, what?
Всем привет, мы вещаем прямо с Deep Cuts ивента под номером 2.
Салют.
Всем привет.
Эйо, залетаю на бит.
На правах человека, которого постоянно вырезают, я все-таки залечу.
Йоу. Тот самый, здорово.
А, я Мишан, кстати.
Салют. Вы слушаете Deep. Deep — это подкаст издания Deep Cuts, где редакторы журнала обсуждают музыку. Что мы там еще обсуждаем?
Мы обсуждаем музыку и все, что на самом деле нас интересует, но все, что нас интересует, в основном связано с музыкой. Мы можем обсудить как большие альбомы, так и отдельно взятые темы, разобрать какие-то явления или просто поговорить о том, что происходит в данной повестке, в которой мы сегодня существуем. Очень здорово, что я договорил эту фразу за тебя, потому что это первый раз происходит, потому что мы непосредственно с тобой сидим в одном помещении.
Слава, давай устроим соревнование по армрестлингу. Прямо на микрофон.
Боюсь, Боря, что у нас нету площадки для этого.
Ладно, тогда оставим это на следующий выпуск подкаста Deep. А пока расскажи мне, пожалуйста, Слава, какой был самый запоминающийся концерт в твоей жизни?
Именно так звучала наша первая с Борей встреча. Несмотря на то, что это уже 15-й выпуск подкаста, до этого момента мы еще не встречались лицом к лицу. 1 октября мы прилетели в Москву, чтобы поучаствовать в Deep Cuts ивенте под номером 2. Боря прилетел из Перми, я из Санкт-Петербурга, и мы пришли посмотреть выступление ребят, а также записать подкаст о том, как это было и будет этот эпизод. Небольшой дисклеймер перед началом. Все разговоры из этого эпизода были записаны непосредственно на самом мероприятии, поэтому качество звука у них соответствующее. Приносим свои извинения и надеемся, что это не помешает вам послушать наш подкаст. Прежде чем артисты начали выступать, я поговорил с Владимиром Дубань, одним из основателей журнала Deep Cuts, который сейчас, помимо всего прочего, занимается визуальным оформлением нашего подкаста и всего проекта. Он рассказал мне о том, как поменяется сайт журнала в ближайшем будущем.
Мы делаем глобальное обновление сайта. Сайт будет выглядеть как платформа, как портал.
Что значит «как платформа»? Что это включает в себя?
Ты заходишь на сайт, и он выглядит как пульт управления, и ты можешь выбрать любой раздел из текущих, из актуальных, и попробовать какие-то материалы из него, либо дигнуть глубже и посмотреть все материалы.
Кроме этого, Володя решил перевернуть наше интервью и спросить уже у меня, какие есть планы на этот подкаст.
Не хотел ли бы ты делать серию подкастов, например, 5 эпизодов про какую-нибудь тему?
Хотел бы очень. Запускать отдельные подкасты тематические. На это нужно очень много ресурсов.
Окей, давай тогда еще один вопрос, пожалуй.
Давай.
Мог бы ты назвать, неважно там, 1, 2, 3 темы, вот которые ты бы прямо бы сейчас хотел записать вот в качестве вот этого вот 5-эпизодного или там 3-эпизодного подкаста?
Скорее 8-9-эпизодного, потому что 5 эпизодов — это слишком мало на сезон. 3 эпизода можно выпускать в качестве спешла в рамках Дипа, но это не очень интересно, то есть это более большая форма. И мы уже расписывали даже такие, я заходил с ними с самого начала до того, как мы запустили Дип, до того, как мы даже начали обсуждать это весной. Я заходил с этим еще зимой, с тем, что я бы очень хотел поговорить про лейбл Def Jux. Возможно, хотел бы сделать про историю LP как персонажа, который переродился, и прийти от его ранних работ. Ну, как раз сделать про путь героя, как путь LP от Company Flow к Def Jux, где несколько серий посвящены им, и дойти до Run the Jewels и закончить тем, что происходит сегодня. Еще была интересная идея поработать с Odd Future, разобрать по таймлайну ребят, потому что они поплавили интернет в начале 10-х и сейчас превратились в совершенно каких-то невероятно странных звезд, которые одновременно и меняют андеграунд, меняют мейнстрим, собирают огромные прослушивания, собирают респекты с разных сторон. Понятно, что мы говорим сейчас, на самом деле, про 3 персонажей больше, чем про всех остальных. Вот, про Odd Future можно сделать. На самом деле, идея миллион, не обязательно, что это должен делать я даже. То есть, я могу это начитывать, это может быть абсолютно написанная история Борисом Че или тем, кто захочет прийти, написать в одного сложную исследовательскую работу. В общем, это не обязательно должно ограничиваться рэпом и сферой моих интересов. Какие-то такие мысли. Если бы вам было интересно послушать подкаст о какой-то отдельной большой теме, целую серию эпизодов, посвященных явлению, артисту или поджанру, то напишите нам об этом в наш чат в телеграм-канале Deep Cuts.
После разговора с Володей в записи нашего подкаста принял участие Маркони. Перед своим выступлением он рассказал мне о том, как подходит к выпуску нового материала.
Смотри, на самом деле я еще тестирую свой подход, потому что в 2018 году я выпустил просто что-то первую какую-то пробу, потом 2 года сидел, пилил альбом, пытался что-то там разное пробовать, какие-то направления, и в итоге это вылилось в то, что, ну, я слишком затянул работу над альбомом, и сейчас я пришел к тому, что я буду делать материал какими-то короткими итерациями, то есть синглы, клипы, какие-то мини-альбомы. И сейчас на ближайшее время планирую там вот с Валерой выпустить небольшой мини-альбом там на 6 треков.
2 трека с этого релиза прозвучали на живом выступлении ребят в этот же вечер. И вот что об этом сказал Маркони сразу после своего выступления.
На самом деле мне очень нравятся эти треки, и это не вопрос не ко мне, а скорее к Валере. Просто потому что, ну, я пишу музыку, и я пишу под нее текст, и это дает какую-то, ну, такую, знаешь, небольшую комнатку, в которой ты находишься, и ты не можешь за нее выйти. Когда бит тебе пишет человек, который с тобой на одной какой-то волне, которому нравится примерно одна и та же музыка с тобой, и он делает это иначе, потому что у него иной бэкграунд, это очень интересно, и это давалось мне гораздо легче. То есть обычно тексты мне писать тяжело, здесь я просто залетел на бит, что-то попробовал, не особо парился, и получилось гораздо лучше, чем я там делаю обычно. И это небольшой мини-альбом, у меня всего 6 треков, и они будут примерно все такие же. И мы планируем в дальнейшем также что-то делать совместно. Ну, пока каких-то особых планов нет, сейчас хотим это выпустить.
О совместной работе с Марком я также поговорил с самим Валерой. На выступлении Марка Валера выступал в качестве диджея. Мы поговорили о том, как это было с его стороны, а также обсудили их творческие планы.
Я ему говорил, что, типа, йоу, Марк, я буду твоим хайпменом, но я, честно говоря, так растерялся немного, что я ограничился функциями диджея, и всего, по-моему, у меня там было текста, чтобы вы понимали, 50%, что Марк читал, мне нужно было подхасливать, подбэчивать, а я такой, типа, блин, микрофон далеко, а еще мои шпаргалки вырубились, я такой, блин, ну ладно. А, да, мы, в общем, играли записанный материал, у него выходил альбом «Восток 94», недавно, отличный альбом, и была маленькая премьера, последние 2 трека были
вот
наши
про
совместные.
Про них я хотел и поговорить, о том, что это ваши совместные работы, расскажи про них подробнее, что это будет. Я уже узнал, что это первые 2 трека с альбома, один из них называется «Backyard», второй.
Да, «Never Tell», да, это странное название, потому что это, в принципе, название битов. Я думал, Марк придумает название, исходя из текста.
Это такая классика рэперов, когда скидывают. Ну, типа, битварь делает демку, называет ее случайно, типа, фантиком, который есть рядом.
Прямо как построкеры.
Это прилетает рэперкам, и они вокруг этого строят свои
не, тексты. Построкеры делают так же, только добавляют слово типа «in space». Или «in shadows».
«In the dawn».
Да, «in the dawn». Да, мы раскрыли весь секрет. В общем, да, и наш мини-альбом будет называться очень по-смешному, он будет называться «Суздаль».
Это знаете, как есть...
При том, что ты из Реутова, Маркони.
Я грузить что-то... Я вообще без стереотипов. Суздаль. Мы сейчас спросили, Марк, ты был? Он предложил Марк, он говорит, ты был в Суздале? Он такой, нет.
Это балдеж. Знаешь, типа, вам нужно создать серию релизов по «Золотому кольцу».
Это его была идея. Хочешь продюсером к нам?
Я готов, парни, это продвигать.
Не, просто он сказал, сколько там городов? 8? Я как услышал эту идею, такой, 8 мини-альбомов за год? Я что, должен работу бросить там? Есть, перестать?
К разговору с Валерой мы еще вернемся. Ну а в это время на мероприятии один из гостей принес нам шарлотку, который всех любезно угостил, за что ему большое спасибо. Ну а Соня в это время приняла участие в записи нашего подкаста и рассказала о проекте Injured Swimmer, а также анонсировала альбомы близких к ней групп.
Я залечу сюда и скажу, что у 2 лучших сибирских, а то и российских групп скоро выходят альбомы, вот, у «Печатной машины» и у «Уберлица». Слушайте «Печатную машину» и... И убер лицо.
Соня, погоди. Соня, стой.
Да.
Присядь и расскажи, пожалуйста, подробнее о проекте Injured Swimmer. Он круто стартовал, он очень красиво выглядит. Что там будет? Что нас ждет?
Да там все еще, на самом деле, довольно мало всего. И мы, ну, продолжаем готовить материалы. Вот сейчас мы будем разговаривать с локальными организаторами из разных точек России. У нас уже состоялся разговор с Владом Татиком. Это человек, который делает очень классные гигосы в Омске, собирая музыкантов со всех точек Сибири, а то и не только Сибири. Мы разговаривали недавно с Булатом Халиловым из Red Recordings, который не только куратор лейбла, но и куратор музыкальной летней платформы. Это фестиваль в Нальчике, который собирает альтернативную музыку. и делают это тоже здорово. Вот. И сейчас будем продолжать этот вектор. Скорее всего, поедем в Хабаровск общаться тоже об особенностях локальной организации в Карелию. Вот такая история.
Мы сегодня, на самом деле, смеялись с моими друзьями Германом и Соникер, помогали мне опубликовать сингл, потому что у нас были проблемы с дистрибьюторами, и они проигнорировали то, какие жанры мы выставляли, поэтому сейчас на, по-моему, в Apple Music, да, у меня указан, в ВК Буме у меня указан жанр «другое». Мне очень нравится этот лейбл.
Какой бы жанр ты хотел вписать в ВК Бум, где сейчас стоит «другое»?
Меня устраивает «другое», на самом деле. Абсолютно. Да, или рэп.
Знаешь, есть исполнители, которые... Нет, исполнители, которые ставят христианский рэп-контейнер, и ЛСП всегда ставит себе христианский рэп в любой платформе.
Да, все, можешь вырезать. Это христианский рэп, брат, типа, на модульнике. Я буду первый христианский рэпер с модульником. Много, например, сэмплирую пластинки, и там из какого жанра попадется, из такого попадется. Я все пластинки покупаю вслепую. Я прихожу в любой магазин и покупаю принципиально самые дешевые пластинки, типа 5 пластинок по 80 рублей и так далее.
Смотрел ли ты, конечно же, серию, которая называется... Как она называется, ребята, где артист приходит, ему завязывает глаза, и он выбирает 3 пластинки?
Да, это моя мечта, да.
Да?
Да, типа... Я помню, надо мной как раз Валера Анадера стебался, потому что у нас была гонка, кто найдет самый странный сэмпл. Там какие-то видео из гетто-драк в Ютубе и всякое такое, уже пройденный этап. Вот. Поэтому мне кажется, что какую-то адекватную песню, типа вытянутую слепую, мне кажется, я могу легко засэмплить. Вот. Ну, не знаю, это просто бесконечные эксперименты. Я стараюсь ничего не повторять дважды.
Вот так, впервые познакомившись с Мишаном, мы зацепились за тему сэмплинга. Но я начал с того, что в статьях до сих пор необходимо раскрывать значение термина крейдигинг, а Мишан рассказал уже свои истории, связанные с сэмплингом.
Да, я тоже, на самом деле, с этим постоянно сталкиваюсь. Люди до сих пор, на самом деле, меня даже как-то порицают за сэмплинг, то, что вот там...
Камон, ребята, постмодерн.
Да, ты украл и так далее. Я говорю, ребята, как будто вы стали бы слушать какую-то соло-пластинку 50-го года за 80 рублей, которую мне там подали в подарок, типа, или за косяк отдали на каком-то маркете, типа. Вы что, стебетесь? Я вас, наоборот, знакомлю с чем-то интересным. Вот. Не знаю, крейдигинг круто.
Хотел тебя спросить... У кого самые крутые сэмплы?
На самом деле, здесь будет прикольно, потому что в электронной музыке сэмплирование не так распространено, ну, кроме хауса или чего-нибудь такого. Именно такая конструкция, что на сэмпле базируется весь трек, это очень распространено в хип-хопе, и вы, ребята, знаете гораздо лучше, чем я. Поэтому, на самом деле, вот забавный факт, в 8 классе у меня был iPod, и там было памяти 8 гигов, и все, что меня туда влезало, это просто полная дискография Mof Doom и Wu-Tang Clan.
Wow.
Поэтому, типа, какая-то идея с сэмплингом, и, типа, искать какое-то вдохновение, я не знаю, на противоположном, типа, кругу спектра, там всякая соул-музыка и всякое такое, это пришло из этого. Поэтому, да, можно долго перечислять, типа, какие-то имена из старого хип-хопа, но мне кажется, что люди, которые слушают это издание, типа, и читают, они и так уже в курсе всего. Вот, в принципе, да, старый хип-хоп круто, шат-аут.
Что насчет сэмплов электроники, и конкретно я, так как все-таки прохожу с хип-хоп-бэкграунда, могу, наверное, вспомнить только Бьюрилла, но истории с его сэмплами это...
Вот, кстати, да, Бьюрилл очень интересный персонаж, это правда, но на самом деле, вот, все больше всего ссылаются сэмплы на альбоме Untrue, и на самом деле большинство сэмплов из Untrue, помимо, типа, сэмплы из темы Metal Gear Solid, это в основном, там, типа, какие-то ваншоты, там, типа, пуля падает, или там, голос какой-то
Ну, там есть Бейонсе.
Да, там есть Бейонсе и кавер на какой-то...
Да.
И так далее. Это тоже очень прикольно.
Да, конкретно мы говорим сейчас про трек Archangel, ребята, я почему-то вспомнил.
Да, это правда. У нас Валера, это официальный... Валера, на дыры, это любимый трек, чтобы плакать, типа. Он прослушан на
дыры. Это правда так.
Вот. Но, в принципе, я не могу сказать, что я вообще сэмплирую электронику. Это был бы какой-то уроборос, наверное, сэмплировать электронику в электронику. Здесь скорее прикол в том, чтобы взять, например, какой-нибудь очень basic sample. Я помню то, что вот как раз у Сони у нее была истерика, когда она сказала то, что ей очень понравился какой-то отрезок, типа из моего трека. Она же большой сноб, а я поставил, а это типа короткий инструментальный проигрыш из каста, баста или какой-то такой фигни. Вот. И мне просто лицо свело на этом моменте. Поэтому, типа, я не знаю, сэмплить Аффикс Твина и делать какую-нибудь снобскую электронику, это как-то... Ну, вот это реально было бы уже воровство, наверное.
Есть история про Джей Дилу.
О, да.
И
легенда.
Questlove рассказывал про то, как Джей Дилла слушал Q-Tip'а, который его вдохновлял, другого продюсера, чуть постарше. Брал сэмпл, который использовал Q-Tip, и переделал на него трек тоже. Пересобирал его. Questlove услышал это, как искусно нарезано было просто на MPC-шке. Сделано, пересобрано полностью трек, совсем не похоже на то, что сделал Q-Tip, и там пересобрано по ваншотам, если вы представляете себе MPC Workflow на машине, которая MPC 3000. Это невероятно короткие отрезки времени, срезанные с винила, пересобранные без какого-то компьютера, без Ableton'а, без всего. И он говорит Questlove стыдливо о том, что, пожалуйста, никому не говори, я никогда это не выпущу, потому что Джей Дилле было стыдно. Он делал это для себя как практику взаимодействия с тем, кто его вдохновлял, взаимодействие с Q-Tip. Ему было интересно именно поработать с тем, что, с материалом, с которым работал Q-Tip, но ему даже в голову не приходило о том, что он может это выпустить, он этого стыдился.
Офигеть.
Да, то есть Questlove говорит, ты что, это бомба, это невероятно, что ты сделал, ты пересобрал полностью трек, он такой, нет, ребята. В связи с этим вопрос, как относишься к сэмпл-сничингу, когда находят сэмплы, которые ты использовал, или ты их сам в открытую показываешь, насколько интересно давать слушателю вот этот вот экспириенс поиска, откуда это все взято?
В пятый раз шатаут Валерий за те 5 минут, что я здесь сижу, и я спи***л у него несколько сэмплов, которые были в демках, которые у него ушли в стол, а я эти треки выпустил. Поэтому мне кажется, что у меня завязаны руки с ответом немного. Типа... Да, это на самом деле прикольно, иногда... у меня, кстати, было пару раз с треками, которые ушли в стол. Они как почти все ушли в стол, потому что я полтора года ничего не выпускал. Но я слышу какой-то трек. Там очень часто даже, например, в хип-хопе. И, например, в сэмплинге в хип-хопе, наверное, единственное, что меня смущает иногда, это то, что мне кажется, то, что недостаточно кардинально меняется. То есть я, например, когда сэмплирую, я почти всегда меняю тональность и подбираю аккорды сам, и там прописываю какую-то бас-партию. То есть мне очень важно как-то переработать сэмпл. То есть мне нравится то, что он узнаваемый, но то, что нельзя сказать, то, что, типа, это прямо заимствовано. То есть мне кажется, что очень часто в хип-хопе там просто вырезаются короткий отрезок и сверху прописывается
делается
барабанный
луп,
ритм.
Это как, один, как одна из техник работы, и это как конкретный там поджанр хип-хопа.
Как говорил мой пилор в электронной музыке, лупы — это грех. Вот, я не могу сказать, что я такой очень текучий, у меня очень крутые аранжировки, типа для того, чтобы прямо говорить то, что «а, лупы — это не круто». Нет, я пользуюсь лупами, но все равно стараюсь. Осознаю то, что это плохая привычка. Это как курить, и всем говорить то, что курить вредно, да.
Хорошо, вспомним iPod, вернемся. Я не могу отлезть от MF Doom, ребята, поймите меня.
Да, это как King бы... Gidra, take me to your leader.
Вообще, Виктор Вон, наверное. Да, наверное, да, все-таки да. Виктор Вон. Но хорошо, мне интересно спросить у тебя, как насчет с выстраиванием нарратива и сэмплингом не только каких-то инструментальных вещей, каких-то музыкальных вещей, но сэмплингов, каких-то отрывков речи, каких-то мультиков, саунд-дизайна, и насколько интересно построить историю на альбоме при помощи кусков.
Вот это на самом деле очень круто, да. Я с этим экспериментировал и специально от этого отошел. Например, даже не сэмплами, в моей первой эпишке изначально у всех песен были тексты. Я просто понял то, что когда убираешь текст, то как бы... смысл становится больше, парадоксально. Или я просто хуй рэпер, я не знаю. Вот, правда, там был не рэп. Но снова же, на самом деле, здесь дело не столько в простой нарративе, да, то есть, если, например, ссылаться на Кендрик Ламаровский «To Pimp a Butterfly», там у сэмплов, которые... у них, как бы, есть две стороны. С одной стороны, есть нарратива, потому что это концептуальный альбом, а одновременно это, знаешь, такой gateway drug в джаз и всякую такую музыку. И на самом деле у меня с сэмплами есть что-то похожее. Я скорее играюсь не столько с нарративой, что прямо в лоб есть какая-то история, какой-то сюжет, сколько с культурологическим контекстом, потому что мне кажется то, что вот какая-то солянка из того, что я всего слушал, типа каких-то бесконечных рекомендаций стриминг-сервисов, и то, что у меня там один близкий друг — это хип-хоп-хэд, там вторая подружка там слушает там всякий металл, харш-нойз и прочий пи***ц, и там типа... Сейчас, Гер, как называется, которого ты очень любишь?
Я не люблю музыку.
Ну да, ну там была какая-то русская эстрада, карта мне ставил.
Сегодня я музыку слушаю.
Ну вот, да, то есть когда у тебя вокруг такие люди слушают музыку, то у тебя как бы большая солянка, она с детства.
Ну меня... это звучит как Цаади в Кац. Вот так от разговора о виниле и поиске различных музыкальных отрезков мы перешли к обсуждению того, что огромную роль в творчестве и просто в существовании музыки играет сообщество. А сообщество вокруг журнала Deep Cuts в этот вечер очень точно высказалась наш редактор Катя. Скажи, как выглядит идеальный читатель Deep Cuts?
Идеальный читатель
Дипкас. У тебя есть такой портрет, в кого ты хочешь попасть?
Портрет? Ну, это человек, который готов, во-первых, очень избирателен в музыке, а во-вторых, очень избирателен в музыке. Я на этом, наверное, остановлюсь. Вот потому что категория такое что-то дипкацевое, оно это подразумевает.
Ну, а вернемся к нашему разговору с Мишаном. Заметьте, как он говорит о своей маме и как говорит о людях, которые окружают его, о том, какую роль они играют в его жизни и в его творчестве. Вместо того, чтобы искать вдохновение в работах великих, но столь далеких от него людей, он ищет вдохновение в людях, которые его окружают.
То есть у меня мать, например, любит лютневую музыку, и вторая пластинка, которая у меня была, это была как раз лютневая музыка.
А первая?
Первое, это я на свои деньги в 12 лет купил за 1000 рублей Скриликса, Scary Monsters and Ice Spirits. Мне не стыдно. Зачем меня никогда не пускают на добро выступать и играть здесь сегодня? Они знают, что я в диджей-сет поставлю Скриликса, они меня боятся. Это достоверная инфа, я могу тебе показать переписку с Моапиллером.
А еще мы с Мишаном обсудили высказывание главы Spotify о том, что артисту сегодня нужно постоянно подогревать интерес к своему творчеству, а не пропадать долго из общего поля, работая над материалом. Эта тема всплыла в продолжении обсуждений этого же вопроса вместе с Маркони. Но вы его не слышали, так что вот вам отрезок.
Я думаю, что артист ни в коем случае не должен подстраиваться, должен делать так, как ему нравится, как ему хочется, иначе эта вот артистическая вещь, она уходит, и остается только маркетинг, и в этом нет ничего творческого. Просто два пути, либо ты делаешь какое-то искусство, и, возможно, это будет иметь какой-то эффект массовый, либо ты будешь делать что-то, что делают все, и пытаться на этом выехать. Такой сложный вопрос, не знаю.
Насколько для тебя важно выйти в массовость, или насколько для тебя важен слушатель?
А слушатель для меня вообще не важен, просто совсем. Мне скорее важно попробовать себя в том, чтобы сделать что-то, чего я раньше делать не смог бы. Ну, то есть я всю жизнь там провел в каком-то андеграунде, слушал какую-то очень некоммерческую музыку, а теперь мне скорее интересно попробовать, вот смогу ли я в своем вот этим вот, в своем майндсете, каком-то вот таком вот некоммерческом, сделать очень качественную и массовую музыку, при этом оставаясь собой. Ну, такой вот интересный для меня челлендж, когда я беру себя и, не изменяя себе, делаю то, что может понравиться там большому количеству людей.
Какие кейсы, примеры, возможно, тебя вдохновляют такого подхода других артистов? Если кто-то, на кого ты посмотрел, про кого ты можешь сказать, что он не изменил себе, но смог сделать массовый продукт?
Здесь, наверное, я скажу, что хороший пример — это Эрл. Он круто делает.
Но Эрл стартовал с невероятно массового продукта и ушел от него скорее.
Да, да. Здесь у меня наоборот, как бы задача уйти от какого-то некоммерческого звучания к более коммерческому, но при этом попробовать все сделать иначе, скажем так,
как
умнее.
Насчет пути условного Федука, который делал в андеграунде и ушел
Федук
в модный звук?
Очень-очень крутой, конечно.
Респект
мужик. Ну, конечно. Он очень круто делает, и я слушал какие-то ранние треки, и очень заметно вот это, то есть очень заметно, что этот путь, он не был случайным, он был очень продуманным на протяжении там, ну, я не знаю, сколько он вообще в игре, там, 5-10 лет.
Ну, с 8-го, наверное, где-то.
Ну, да, то есть он очень долго это, к этому шел, и очень последовательно, он большой молодец, и, ну, да, это, пожалуй, если в российских каких-то реалиях, это очень хороший пример.
У Федука на одном из его эпишек старых есть фит с контейнером, который называется «Навали на меня». Ну, а вот что Мишан говорит по этому поводу. Заметьте, как в его ответе вновь появляется тема важности комьюнити.
За все время существования человечества я заметил вот среди хипстеров тенденцию, которая всегда была, сколько существуют хипстеры, то, что они говорят, вот, я рожден в той эпохе. Вот я читаю там, ой, МФ Дум играет. Вот я рожден в той эпохе, вот я читаю старые книжки, тогда было лучше, там вот старые философы меня понимают и так далее. А на самом деле, если говорить что-то о творческих людях, то самое лучшее время — это сейчас, потому что сейчас существует таргетинговая реклама, то, что если... Как минимум. Это, на самом деле, моя главная претензия. Потому что сейчас, когда ты что-то рекламируешь ВКонтакте, там, в каких-то других соцсетях, есть шанс того, что это увидят эксклюзивно те люди, кому это потенциально может быть интересно, а не просто прохожему. И сейчас есть сервисы типа Patreon и так далее. И, в принципе, благодаря таким ребятам, как вы, большой шатал Deep Cuts. Я был фанатом еще до того, как вы меня пригласили играть. Вот. Благодаря таким вот экологичным журналам, которые не просто говорят о музыке, а говорят еще о жизни сцены, важно, что сцена не ограничивается на артистах. Это гораздо больше про комьюнити, нежели про артистов. Да, народ, на самом деле, когда ходит на концерт, он становится гораздо более осознанным. Я заметил то, что... Ну, это, у меня вот, друзья часто организовывают всякие мелкие гигосы, я стараюсь им помогать, чем могу. И я заметил то, что вот даже за там, те несколько лет, что типа я помогаю им с этим, все больше и больше народа, которые понимают, почему важно покупать пиво там, за 300 рублей на концерте, а не ныться, почему пиво стоит 300 рублей. Есть прямая связь между тем, что тебе привезли там, какого-нибудь артиста, я не знаю, из Сибири, и тем, что ты покупаешь пиво на концерте и платишь за концерт деньги.
Как лучше всего сегодня поддерживать артиста, который тебе нравится?
Это, на самом деле, это хороший вопрос, потому что сейчас огромное количество способов не тратить денег. Во-первых, если уж говорить про деньги, как какой-то, типа, маленький артист, я могу сказать то, что да, ребята, 300 рублей за концерт, и там, типа, 500 рублей за футболку, 1000 рублей за какую-нибудь еще мерчуху, это очень помогает. Типа, это те деньги, на которые я с грудой своих железок могу потом уехать домой на такси, а не на метро. Типа, если не тратить денег, то, типа, да, репост очень помогает, потому что потом, когда ты пытаешься куда-то подавать заявки и так далее, то видно то, что ты не какой-то говно кусок, а у тебя есть 5 репостов. Так что, да, на самом деле, если вам кто-то очень нравится, то, пожалуйста, говорите друзьям про эту музыку, не стесняйтесь о том, что вы слушаете странную музыку, потому что, на самом деле, слушать странную музыку — это круто. Репостите эту музыку, ходите на концерты, поддержите комьюнити. Самое лучшее приключение, которое можете испытать, если вам одиноко или грустно, то просто вот сходите на гигос вслепую, любой, который поблизости там, когда хотите, и познакомиться с абсолютно рандомным человеком в курилке. Почти всех людей, которые я знаю, я с ним познакомился именно так. Это гораздо круче, чем Тиндер, ребята. Типа, открываю вам лучший секрет жизни.
Мишан сказал очень правильную вещь о том, что артистов, которые тебе нравятся, нужно поддерживать. И поэтому я хочу сказать вам, что ссылки на Анадеру, на Мишана и также на Маркони вы можете найти в путеводителе этого выпуска на сайте deepcuts.ru/podcast. Ну а еще Мишан буквально вторил Дрейку и Фьючеру, говорит «What a time to be alive» о том, что таргетинг — это отличная возможность для артиста достучаться до той аудитории, которая может быть в нем заинтересована, но еще не слышала его музыки. Если в ответе Маркони можно было услышать о том, что часто из творчества уходит само творчество и остается только маркетинг, то Мишан, напротив, говорит о продвижении себя и маркетинге как одной из составляющих творчество артиста. Это довольно непопулярная позиция, которую, впрочем, я разделяю. Поэтому я спросил у него, почему он находит это важным.
Есть много разных причин. Это, к этому сложно подобраться с какой-то одной стороны. То есть кому-то это важно для того, чтобы у музыки была цельная идентика, да? То есть, например, как для меня, я везде, где можно, стараюсь упоминать проект Мишан как аудиовизуальный. Потому что, вот, например, к синглу были тизеры, там 15 видео, которые я генерировал с помощью нейросети. Это я своими руками сделал сам. У меня, типа, нет какой-то большой команды и так далее. У меня, условно, есть человек, который помогает мне таргет настраивать, потому что я в этом ничего не понимаю, но понимаю, что это важно. На самом деле, все остальное — это самодел.
Вот. То есть ты сам закодил сетку?
Ну,
взял скрипты, но в целом понимаешь, как это работает.
Ну, зачем писать, как бы, у айтишников есть такое поверье, понятно, что зачем писать что-то самому, когда уже какой-то японец это написал, но окей, я нажал кнопку запуска, и все равно там ебать, типа, было с этим много, чувак.
Что еще DIY в твоем проекте?
На самом деле, абсолютно все. То есть я практически не использую пресеты. То есть, например, на лайве есть одна конструкция с эффектами. Вот, например, сейчас в комнату пришел мой дружбан Даня, шатаут Даня. Он 2 дня назад показал мне один трюк с, короче, с такой сложной фигней в Эблтоне, Max Flife. Это там, типа, когда ты кодишь свои эффекты, но условно можно использовать эффекты, которые кто-то другой закодил. И он мне показал одну хрень. И в итоге сейчас на выступление, типа, я использую практически на каждой дорожке. Да, шейпер, тема, брат. От души. То есть, типа, DIY абсолютно все. У меня никогда не было формального образования. В принципе, ни по чем. Я еле, типа, школу окончил, да? Я в вузе провел 2 месяца. Весь какой-то жизненный опыт, который я приобрел, и какие-то творческие навыки, это в основном то, что я много людей донимаю в Инстаграме, знакомлюсь с людьми лично. Просто, типа, стараюсь как-то активно жить свою жизнь, типа, ходить, поддерживать комьюнити. То есть, типа, я научился музыке точно от просто музыкантов лучше, чем я. Типа, когда мы познакомились с Валерой, я не умел в руках правильно держать медиатор. Типа, он очень много меня научил.
То есть,
типа,
ты говоришь про непосредственное взаимодействие с другими музыкантами, или ты говоришь про источники вдохновения и наблюдения?
А и то, и другое. На самом деле, меня больше всего в жизни вдохновляют люди вокруг меня. То есть, типа, для меня... там, символ сильного человека, условно, это моя мать, например. Для меня самые талантливые музыканты — это те, кто меня восхищает, потому что я понимаю, там, с чем вам приходится сталкиваться в повседневной жизни, чтобы писать музыку. Да? То есть я не могу так сильно восхищаться кем-то, кого я не знаю, чем те, кого я знаю все же. То есть да, у меня, я правда живу с ощущением, то, что самые крутые музыканты вот для меня, я человек достаточно впечатлительный, это люди, которые меня окружают. Вот, а если говорить про DIY, да, я просто вот вижу, как люди вокруг меня из своего кармана достают деньги, рискуют, там, делают какие-то концерты, зовут какие-то группы, которые они собирают. Там, типа, очевидно, вы позвали меня не потому, что вы заработаете на моем концерте $1 миллион. Там. Я сам не знаю, заработали я на Uber сегодня. Типа, поэтому это просто энтузиазм. DIY — это в первую очередь про энтузиазм и про смелость. Типа, делать все из говна и палок своими руками. И получается, на самом деле, гораздо, очень с душой, гораздо лучше, чем у людей, у которых, типа, продюсерские проекты и так далее.
Ну, а что насчет лимита, который ты можешь сделать из говна и палок своими руками? Как понять, что ты достиг этого, и стоит ли отказаться от этого в пользу того, чтобы сделать что-то большее, или стоит продолжать на своих двоих топать, но не делегировать?
Я не знаю. Ну, это, знаешь, такой философский вопрос. То есть, там, типа, если ты делаешь авторское кино, там, не один, условно, на Vimeo, а если ты уже известный режиссер, и ты собираешь команду, и у тебя там большая команда, но это все равно авторское кино. Это все равно,
ну,
же DIY.
Кино, оно всегда... Это всегда коллективная работа.
Ну... Окей, да, предположим, в большинстве своем подавляющем. Ну, я, кстати, вот в записи, я записывал однажды гитару для трека на первом мини-альбоме, и на фоне было слышно, как пылесосит мать. Я подумал, что это офигенно шугейс.
Вот так мама Мишана стала соавтором на одном из его треков. Ну а прежде чем идти, Мишан рассказал о том, как он собирается играть этим вечером, и в чем особенность его с Валерой живых выступлений.
Весь материал неизданный. Типа, все, кто пришли за какими-то хитами, у которых есть 5 прослушиваний ВКонтакте, типа, я их разочарую. У меня неизданный материал, который в 10 раз круче, ребят. Типа, я сыграю сингл, который вышел сегодня, то есть очень удачно. Нас заморозили дистрибьютора, урода, полгода, не давали нам двойной сингл выпустить. Вот сейчас как раз его выложу, день в день я играю, поэтому как раз те, кто не успели с утра послушать его на стримингах, могут сегодня вечером его заценить.
Вы и договорились еще... с Валерой и Анадерой о том, что сыграете то, что никогда не играли?
Да, да.
Ну, выходит, Валера побеждает, потому что у него сегодня сингл не вышел.
Да, не, Валера вообще монстр, он для каждого лайва прописывает программу эксклюзивную. То есть, типа, то, что ты слышишь у него на лайве, ты не услышишь ни до, ни после. Типа, у меня все как-то чуть полегче, потому что сингл уже есть на стримингах, альбом там будет. Не буду все карты раскрывать, но он будет, короче. Вот на сведении уже.
Что ждать слушателям от альбома?
Прыжок на 2 головы выше, ни больше, ни меньше, мне кажется. То есть я, правда, на нем очень много работал, и есть причина, почему столько времени я провел затишье. Я не... как бы не терял впустую это время.
Будем ждать альбом Мишана. На этом наш с ним разговор подошел к концу. То, что они с Валерой сыграли этим вечером, действительно было единичным и уникальным событием. Этим и ценны такие небольшие мероприятия. После того, как Валера отыграл свой сет, он рассказал мне о том, почему он поменял его на ходу, и о том, почему он не играет предзаписанный материал.
А, ну, в общем, я думаю, это связано с одной частью с линию, потому что, чтобы сыграть записанный материал, нужно подставить все мультитреки, там, настроить драм-машинку, на все про все рассчитать что-то. В общем, я пишу треки, как бы, очень... скажем так, актимически, что там выверяю каждый звук, то есть очень много по композиции меняю, они достаточно нестабильны по части композиции, и сыграть живьем на самом деле возможно только если я просто прогоню мультитрек. А чтобы это сделать, как бы нужно сделать очень много действий. Я написал сет, который мы сейчас сыграли за 2 дня, то есть я сел и 2 вечера просто покидал. Там было, кстати, очень много дефолтных звуков, но просто у меня есть теория, что правильно поставленные дефолтные сэмплы звучат хорошо.
Мы попали в клэп, по-моему, вообще на все 100.
Блин, я очень рад. На самом деле была такая прикольная штука. В общем, техно-трек, который начался в середине, он, в общем, должен был быть один. Но людям так понравилась прямая бочка, что я на ходу перестроил 20 минут материала. Я все прогнал под техно. Я реально, у меня там, знаешь, у меня там и хип-хоп, и эмбиент, и глич планировался. Но я смотрю, народ типа тух-тух, о, кайф. Отличная электронная музыка. Я просто почувствовал себя, знаешь, таким ущемленным творцом. Но в то же время я подумал, блин, слушайте, отличная идея. Всем же нравится. И я не менял...
Можно же играть техно.
Да, и я в шоке. Просто как только началось тух, тух.
Муджус так и закончил.
Реально, он просто начал с какой-то... А потом такой, блин, людям же нравится техно. Да, я просто... Ну, я, кстати, дома не могу написать техно, мне просто скучно. А живьем, типа, кайф, всем нравится. Такие вот дела.
Это про то, что ты говорил, поедешь в Берлин просто.
Follow the kick. Там все время, типа, откуда-то. Причем есть такая шутка, что все бочки в Берлине синхронизированы из всех клубов. Типа 300 клубов.
Есть департамент бочек, короче, там огромные экраны, знаешь, как на бирже. Там индекс бочек.
Лоу-кики падают, продавай, продавай. К тебе подходит такой в косичке.
А у тебя есть пакет типа на эйси.
Слушай, короче, безумная тема. Клэпы. Это скоро всех взорвет.
Да, ты приходишь, типа, хочешь купить портфель, тебе дают сразу, типа, постдам.
Тебе просто дают бумажку, на которой написано 4 четверти 120 BPM. Ты такой, твою мать, точно? Да, я просто я сейчас представил фильм «Волк на Уолл-стрит», только если бы не занимались техникой. Ты смотрел этот фильм?
Ну, я представляю.
Там есть сцена, где Леонардо Ди Каприо, типа, устраивается в компанию известная. Я просто представляю, что это был бы какой-нибудь, типа, клуб. Он приходит с зализанной челкой.
Ну, не какой-нибудь клуб, это же Уолл-стрит, это был бы
Дерхайм. Да, его зовут, типа, Муджус, и он такой, ну, я экспериментал играю, я эмбиент умею. И этот босс, ты слышал когда-нибудь о прямой бочке? И он такой, ну, 909 ну, да,
тебе о чем-то говорит.
И мы можем наблюдать трансформацию главного героя, который постепенно, чья бочка выпрямляется, а вкусы сужаются. Да, это произошло со мной там, в течение 40 минут, примерно полфильма, да. Какой хасл играет снаружи.
Вообще.
Такие дела.
Здорово, что все слушатели, кто слушает это в записи, услышат.
Да, но я видел, что народу понравилось, народ вроде оценил, подвигался, но опять же, как только прямая бочка заиграла, ну, как бы, самое главное.
Тебе как исполнителю, насколько важен фидбэк от аудитории? Ты играешь больше для себя или как диджей пытаешься поймать настроение?
Вот на самом деле, я бы сказал, нет, мне пофигу, я пришел тебе свое отыграть, но сейчас случилась та вещь, когда мне показалось, что людям хочется потанцевать, потому что они, ну, как-то зажато себя на первом сете вели. Ну, народ грелся, грубо говоря. Сначала был такой...
Ну, я плясал.
Да. Ты-то плясал, на остальных-то надо было греть. Я просто заметил, что и я начал свой электронный сет гонять, и народ совсем потихоньку, очень медленно разгонялся. То есть я думаю, что если я им сейчас там поставлю медленный хип-хоп, то никто не оценит. Кстати говоря, самая забавная штука, я играл кавер, и никто этого не заметил. Я играл кавер на MF Doom аккордеон, и никто не заметил. Я думал, что сейчас эти аккорды начнутся идти, и все-таки, о, MF Doom, просто приехал в Москву поиграть. MF кто, MF чё? Я не слыхал, я только Фараон знаю. Он же рэпер, да? Ну, в общем, да. Но вообще фидбэк для меня важен, и я ловлю настроение публики. Ну, то есть я готов пожертвовать сетом ради этого. Но и сеты я подготавливаю немножко, скажем так, быстро. Мне не жалко их перестроить. Потому что это такая мягкая-мягкая глина, из нее можно, в принципе, любую вазу слепить в любой момент. Если бы я играл подготовленные треки, я бы это не смог в техно превратить. То есть, грубо говоря, когда у меня есть возможность под настроение публики, я это делаю. Когда у меня нет возможности, я закрываю глаза, потому что я часто вижу, что люди бывают недовольны или делают такие, что это? Кстати, сейчас это тоже так было. Некоторые, скажем так, гости смотрели и думали, блин, что за отстой играет. Так что...
Мы танцевали рядом с девчонкой, которая такая, кажется, я совсем не попадаю.
О, я даже знаю, кто это. Моя знакомая пришла. Она сказала, что ей сложно попадать в бит.
Ну, ладно, это же не важно. Когда ты в толпе, ну, типа, двигайся, танцуй, получай удовольствие. Мне кажется, артиста нет никакого дела.
Да.
Типа ты... Ну, если только ты, конечно, не Том Йорк, не песня «Видеотейп», где ребята бьют нифт.
Да, да.
Не на ту долю.
Да, мы должны указать это в путеводителе. Отличное видео от Вокса, где объясняется магическая ритмическая штука про видеотейп.
Куда бить на видеотейпе? Это не первый раз за этот вечер, когда Том Йорк появился в нашем разговоре. До этого, пометуя слова Мишина о том, что он убрал из своих старых треков вокал и стало больше смысла, я спросил у него следующее. Том Йорк рэпер или не рэпер?
Да не, он же битмейкер.
Ну, в целом факт, работает с электронами.
Типа, да, он на каждом концерте использовал этот электронный ритм. Типа, я так понимаю, то, что, типа... Я реально не понимаю, как он познакомился со своей женой, если он столько времени проводит со своим электроном. Типа, у него даже выступление на пианино с модульником. Типа, неудивительно, что его лучшие друзья — это Barrel Code 9 Fortet, типа. Какой рэпер,
они, кстати, поженились недавно.
С Fortet'ом, да, я знаю.
Надеемся, у Тома Йорка все хорошо. Не, я считаю, что Том Йорк рэпер.
Его дебютник — чистый рэп, ребят.
Подожди, я забыл, как называется. Tomorrow's Modern Boxes его дебютник?
Это вторая, это которая выходила вместе с игрой, а первая с черно-белой обложкой.
А, да, Пабло Хани, конечно. А тут еще песня «Оптимистика», моя любимая.
В это время Мишан как раз играл за окном нашей импровизированной студии.
Замечательно, Мишан привез с собой рэк, по-моему.
Да,
и там, по-моему, типа один осциллятор. Что?
Ты не понял. Штаны широкие, а какой внутри, никто не знает. По-моему, он здесь главный рэпер и хаслер просто.
Говоря о работе с другими музыкантами, Мишан, когда я с ним разговаривал, говорил о том, что он впечатлительный человек, и очень впечатляют и вдохновляют люди, которые его окружают. И очень многому того, что он делает в музыке сейчас, он научился от тех, кто его окружает. И, в частности, больше, чем от кого-либо, он научился от музыкантов, с которыми знаком лично. И для себя он назвал их своими любимыми музыкантами, исключительно потому, что они ему близки, и он считает их лучшими. Расскажи, как ты строишь свою работу с другими исполнителями, и как они на тебя влияют?
Смотри, вообще Миша говорит большую крутую вещь, потому что именно такой подход, такое ощущение, оно очень хорошо влияет на комьюнити, влияет на музыканта.
Оно формирует сцену, как будто бы какой-то
костяк. Он формирует эпицентр, в принципе. Если, я думаю, даже сегодня заметил, что вокруг него куча людей, и они постоянно ходят с ним на концерты, и вокруг него собираются музыканты. Собственно, мы примерно в таком контексте и познакомились. И я, честно, даже вдохновился этим немного и начал собирать людей на фиты. То есть то, что я достаю людей, типа, давай фит, и начал делать компиляции. Кстати, один трек с компиляцией у нас в Sony вместе был выпущен, да. Да, один с абсолютно неизвестным рэпером-артистом Lil Duncan, который скрывается сейчас и не показывает свою личность. И я собираю снова вторую эпишку, и есть планы на третью, потому что я понял, что главное для продюсера, я просто планирую именно в такой сфере развиваться, продюсировать альбомы, битмейкерством заниматься. Самое важное, помимо творчества, помимо твоей энергии творческой, это общение с людьми. То есть если у вас происходит химия, то это, не знаю, невероятные результаты.
Это то, о чем говорит мне очень стыдно называть это имя, потому что мне не очень нравится этот чувак, но это то, о чем говорит Кенни Битс, о том, что, будучи продюсером, он не отсылает битки по интернету, ему важно приехать и поговорить, и только тогда он может сделать что-то для артиста, как делает Доктор Дре. Не просто сделал, отослал, а почувствовать человека и сделать под него. Соня, я совершенно не знаю тебя как исполнительницу. Что за трек и как он был написан? Расскажи о своей совместной работе на компиляции.
Если Соня откажется комментировать, это все нормально.
Да нет, я не откажусь комментировать, потому что это на самом деле забавная cool story. Я шла по Тверской улице типа в 7 утра летом, совершенно счастливая, в кои-то веки отдохнувшая в 7 утра, и записывала Валерия просто длинное голосовое сообщение про то, чем пахло на Тверской улице, ну, то есть описывала свой альфакторный опыт, потому что я увлекаюсь парфюмерией, и Валера все это, значит, сохранил, а потом такое, а можно я использую твое голосовое сообщение про духи и про то, как пахнут булки на Тверской улице в треке, типа, запиши мне просто еще раз, ну, только нормально. Да, почетче. Или это вообще было текстовое сообщение? Ну, неважно. Короче, да, я записала еще раз этот монолог. Получилось, на мой взгляд, совершенно жутко, потому что я до сих пор не перевариваю свою речь на записи. Мне кажется, что я сразу начинаю шепелявить, картавить, и вообще все дефекты, которые можно собрать, собираю. Но Валере нравится. Валера стукнул кулаком по столу, как настоящий грузинский мужчина, и выпустил все это. Ну, ладно, я издеваюсь над Валерой. На самом деле трек хороший. Мне очень...
И ты молодец, Валя.
Спасибо большое. Ты, конечно, музыку не твою. Можешь попробовать марк собирать.
Или граффити.
Или граффити. Но лучше не на стенах, лучше в альбоме. На 36 листов. Фломастеры. Мы тебе купим фломастер.
Да крутой трек, крутой трек. И на самом деле, говоря о развитии комьюнити и о том, что очень важно вдохновляться не только идеалами из-за океана, например, или какими-то популярными исполнителями, но и вот людьми, с которыми ты работаешь на постоянке здесь и сейчас. Я, кроме шуток, очень часто привожу в пример Валеру как человека, который успевает 900 проектов там за неделю, потому что я еле-еле успеваю там 3. И, ну, очень важно, чтобы тебя окружали люди, которые в этой многозадачности становятся не суетливыми, не дерганными, не злыми, а наоборот, знаете, такими как вот канальчики есть в компьютере, типа в синтезаторах, вот включенными просто в разные канальчики. Валера включен в разные канальчики, и то, как спокойно он работает.
Что бы это ни значило.
Вот, то, как спокойно все у него это получается, и многозадачно меня очень вдохновляет, как организаторку в частности, когда тебе приходится сталкиваться тоже с кучей разных задач, распространенных во времени и местности.
Коллаб, который сейчас описала Соня, Валер, это в какой-то мере уникальный подход, и это интердисциплинарная работа, потому что Соня как не музыкантка, не исполнительница.
Я вообще ни разу не исполнительница.
Да, то идея фитов не только работать с музыкантами, но и с немузыкантами в аудиовещах. То есть не только Соня, кстати говоря, была таким представителем. Была одна девочка, которая, ну, у нее нету ни одной своей песни, ни одного записанного трека, но я ей написал песню, она исполнила, и ни до, ни после она ничего не делала с музыкой. То есть, и, кстати, в ближайшие разы я потянул свою подругу, которая тоже не пишет, не записывает.
Почему тебе интересно работать с таким контекстом, что ты в этом находишь? Чтобы работать
они,
не с музыкантами.
Они музыкально наивные. Они музыкально чисты в плане сонграйта. Они не представляют, как это работает. И в какой-то смере дают тебе, грубо говоря, дают тебе очень много свободы. И то, как они взаимодействуют с тем, что ты делаешь, это уникальный подход. Представьте, как, не знаю, вы пишете картину, и к вам присоединяется человек, который кисти в руках не держал. Это же невероятный опыт. То есть то, как он делает, понятно, что может получиться мазня, и, скорее всего, мазня получится. Но, скорее всего, это то, как ребенка учить. Ребенок делает, ты не мешаешь, ничего не делаешь, ты направляешь. Ты ставишь угол, и это помогает сделать то, что нельзя сделать намеренно, мне кажется.
Притом, это удивительный опыт, ведь для людей, которые участвуют в такого рода коллаборациях, потому что ну вот, ты можешь знать сколько угодно музыки, ты можешь сколько угодно знать сновской сложной музыки и так далее, но когда тебя просто выбрасывают типа в чистое поле, когда тебе нужно что-то записать, ты, ну, прорабатываешь себя очень сильно. И это действительно важный терапевтический эффект, когда как бы ты из человека, который там все и всех знает, да, и может раскидываться всякими умными словами, становишься типа человеком, который не умеет ничего, и которому нужно учиться полностью заново. Вот, и записывать что-то с полного нуля, у тебя на самом деле происходит какое-то полное внутреннее очищение.
То, что говорил Валера о ребенке и абсолютном музыкальной искренности и наивности, это то, почему я ценю живопись Жан-Мишеля Баския. Потому что он сумел сохранить эту детскость. Не умея рисовать, взрослый человек, все равно у него куча предрассудков, он видел кучу картинок, кучу всего, и он не нарисует как ребенок, он постарается повторить что-то, а сделать искренне, сделать чувственно невероятно сложно, когда у тебя есть что-то за плечами и умение, наверное, умение закрыть глаза на свой опыт, отринуть его и подойти как чистый лист, то, что мы говорили с тобой про восприятие музыки в одном из эпизодов, то, что я очень ценю. Соня с Валерой ушли смотреть и слушать, как выступает Мишан. Ну а я в это время еще поговорил с Всеволодом Кисляковым, одним из сооснователей журнала Deep Cuts, которому только предстояло отыграть свой финальный диджей-сет после выступления Мишана. Он рассказал о том, чем это мероприятие отличается от первого Deep Cuts ивента. Также мы порассуждали о том, каким мы видим идеальный Deep Cuts ивент. И немного мы с ним поговорили о том, важен ли ему фидбэк аудитории в то время, как он играет свой сет.
Скажу, что по сравнению с сегодняшним вечером, первый вечер не сравнится вообще. Поэтому это совсем другой уровень, и на самом деле у меня даже в голове закрадываются какие-то мысли, может быть, стоит это продолжать, потому что, мне кажется, это такой достаточно интересный формат.
Какое ты видишь развитие для Deep Cuts ивента? Что это за мероприятие?
Ну, надо звать больше артистов разноплановых, больше диджеев, возможно, продюсеров и рэперов, конечно, куда же без рэперов.
Ну, а какая площадка, какая аудитория? Ну, слушай, ну про день Святого Патрика, может, тут какую-то дату или что?
На самом деле, я бы попробовал одну вечеринку, так как я люблю ночные вечеринки, попробовать что-нибудь сделать, может быть, в пятницу, субботу, что-нибудь такое вечернее, ночное. Но в целом такой формат меня тоже более чем устраивает сегодняшний.
Ну а раскручивая это все, во что может превратиться дипкац-ивент? Какой идеальный дипкац-ивент?
В бойлер-рум?
Хорошо, круто. Какой лайнап у этого мероприятия? Маркони, Анадера.
The Don, Мишан.
Мишан, это я читал на рекламах уже. И это сегодня происходит.
Слушай, на самом деле интересно позвать каких-нибудь отечественных артистов, электронщиков. Мне, например, было бы любопытно послушать того же Муджус. Но это из раздела, наверное, мечт.
Поднимали эту тему с Валерой, и хочу у тебя спросить, так как ты сейчас... Во-первых, сначала расскажи, что ты сказал, что ты начал с того, с написания музыки, с драм-н-бейса, которым вдохновлялся, который слушал и который был вовлечен. Как ты пришел к диджейству, как ты пришел к тому, что играешь музыку на вечеринке?
Да, на самом деле, это все заслуга дипкаца. Здесь я могу поиграть, это такая классная, на самом деле, отдушина, потому что здесь я могу играть все, что не формат там на драм-н-бейс вечеринках. И это очень здорово и круто. И, собственно, здесь я также вдохновляюсь для написания музыки в дальнейшем.
И мы говорили об этом с Валерой, как раз в контексте того, что он переделал свой сет. Насколько для тебя важно насколько для тебя важен фидбэк от публики?
Ну, важен. У меня, в принципе, тоже есть, конечно, не такой гибко настраиваемый сет у диджея, как у лайв-музыканта, но есть у меня в карманах пару бенгеров, которые, если честно, смогу вытащить. Так что, в принципе, посмотрим.
Карты
на самом
раскрывать
деле...
не будешь?
А?
Карты раскрывать не будешь?
Пока нет, всего слышу. Немножко хип-хопа, немножко электроники. Все как обычно.
Ты играешь больше для публики или для себя?
Для себя в первую очередь. Также я вот в этот раз, когда собирал материал для выступления, я поспрашивал там у ребят, закидывал удочку. И мне вот, ну, Володя сказал такую интересную вещь, говорит, играй то, что сам хочешь, потому что ты диджей, и как бы это в первую очередь для тебя. Поэтому как-то так.
Ну все, это весь материал, который я записал в тот вечер. Возможно, вас мучит вопрос Бори с самого начала о том, какой самый любимый мой концерт и какие самые сильные впечатления после концерта. Не знаю. Тогда я ответил что-то невнятное и довольно сумбурное, но вот зато Боря на мой встречный вопрос о том же рассказал замечательную историю.
В прошлом году в Москву приезжал мой любимый современный рэпер Патрик Вики Моралес. Я ждал этого события как рождение собственного ребенка. И очень долго искал место. Я очень долго организовывал непосредственно саму поездку. В какой-то момент я даже думал, что я вообще туда не попаду, потому что я полтора часа путешествовал туда-сюда по попытках найти сцену, арену. Когда я нашел и Вики вышел, я испытал, наверное, ну это то, что называют катарсис, и я сейчас, наверное, не смогу об этом говорить без ломающегося голоса и накатывающих слез, потому что я знаю все песни, я стоял и читал в ответ человеку, которого слушал уже очень много лет, и это какой-то очень сюрреалистичный опыт, когда ты знаешь каждое слово, и человек все равно тебя перечитывает, и ты стоишь, и такой уже, знаешь, мне уже пофиг, я даже не хочу пытаться, я просто буду балаболить. Никто не подпирал меня со спины, мне казалось, что я стою совершенно один, потому что по ощущениям я даже не знал, какого размера была толпа. Я стоял единственный прямо у забора, и, по-моему, со мной никто на меня не напирал.
Давай представим ситуацию, я думаю, она в любом случае случится, ты попадешь на еще один концерт Вики. Что ждешь от себя, когда еще раз попадешь на выступление этого артиста?
Я жду, что я попаду на выступление Вики в следующий раз уже в его родном городе Нью-Йорке. Я обязательно напишу его диджею Сэмми, с которым, собственно говоря, который увидел, как я машу ему с площадки для аудитории, подошел, депнул меня по-нью-йоркски так, что у меня аж рука потом болела. Я скажу ему, что я тут, и однажды я увидел Вики и тебя, и это изменило мою жизнь. Давай еще раз. И надеюсь, что-нибудь из этого произойдет.
Вот так. Вы слушали 15-й эпизод подкаста Deep. Он был посвящен второму DeepCuts-эвенту, который прошел 1 октября. Уже сегодня, 21 октября, в группе ВКонтакте DeepCuts вы можете увидеть фото и видеоотчет с этого мероприятия. Ссылки можете найти в описании этого выпуска. Также напомню, что вы можете поддержать наш подкаст, оставив оценку под этим эпизодом там, где вы его слушаете. Большое спасибо, что были с нами. До скорого. Над выпуском работали редактор Слава Захаров, монтаж и звуковое оформление Анадера,
Визуальное оформление Владимир Дубань. Авторы и продюсеры подкаста Слава Захаров и Боря Агеев.